«Что тебе?» – спрашивают ее. «Ничего», – говорит. «Как ничего? Чего ты вскрикнула?» «Так что-то», – говорит, а сама улыбается. Встала Настя, напилась водицы и опять села за пряжу. Никто на это более не обращал внимания. «Ох, Степа», – говорила ночью Настя, гладя русые кудри своего любовника. «Не знаешь ты ничего».
«А что знать-то, касатка?
Дела большие на нас заходят».
«Аль горе какое?»
«Горе не горе, а...»
«Да говори толком!»
Настя помолчала и, прижавшись к Степану, тихо проговорила. «Я ведь тяжела».
«Что врешь?»
— воскликнул встревоженный Степан. Настя взяла его руку и приложила ладонь к своему боку.
«Что ты?»
— спросил Степан. «Погоди», — ответила Настя, не отпуская руки. Ребенок скоро трепыхнулся в матери. «Слышишь? Слышишь?» — спросила Настя.
«Слышу»,
— отвечал Степан. Они стали думать, что им делать. «Теперь думай со мной, что знаешь», — говорила она. «А я скорее в воду брошусь, а уж с мужем жить теперь не стану». Но в воду было незачем бросаться, потому что Степан ее любил, расставаться с ней не думал и только говорил.
«Дай сроку неделю, подумаю, посоветуюсь с кумом».
«Не надо говорить куму».
«Отчего?»
«Да так, он мой приятель». Неделя была на исходе. Отрядчика пришло к жене письмо, к которому было приложено письмо от Домниного мужа. Писал Домнин муж отцу, что Гришка живет в Харькове у дворничихи, вдовы, за мест хозяина, что вдова эта хоть и не молодая, но баба в силах, дело у них не без греха, и Гришка домой идти не хочет. Настю это письмо обрадовало. Она не любила своего придурковатого мужа, но жалела его, и ей было приятно узнать, что и на его долю в свете что-то посеяно и что ему хорошо. Не так это дело принял Прокудин. Он пошел в управу и продиктовал писарю такое письмо.
«Любезному нашему сыну Григорию Исаевичу кланяемся, я и мать, и семейные наши, и хозяйка. И посылаем мы при сём с матерью его наше родительское благословение навеки нерушимое. А дошло до нас по слуху, что живешь ты, Григорий, у какой там не есть дворничихи в Харькове, в полюбовниках, забывший свой привечный закон и лирегию, как хозяйскому сыну и женину мужу делать грех и от людей, и от Господа Царя Небесного. Мы тебя на такое дело не учили, и теперь на него благословения не даем. А есть тебе наше родительское приказание сейчас же, немало немедлемши, идти ко двору и быть к нам к розговинам, а не позднееча, как к красной горьке. Нам некому пар подымать и прочих делов делать, так как брат твой в работе с топором ушел. Если ж как ты в нашей воле отразу не послушаешь, то и на глаза ты мне не показывайся. А дам я знать исправнику и по начальству, и попригонят тебя ко мне по пересылке, перебрымши голову. Насчет же теперь пачпорта и не думай, и не гадай, а будь ко двору честью, коли не хочешь, чтоб привели неволею». Затем следовали поклоны и благословения. Письмо вложили гривенник, чтобы оно не пропало, и страховым отправили на имя того же рядчика. С домашними об этом Прокудин не рассуждал, но все знали, что он требует Гришку, и не сомневались, что Гришка по этому требованию явится. Домашним от этого было ни жарко, ни холодно, но Настю дрожь пробирала, когда она сгадывала о мужнином возвращении.
«Так все стало хорошо?» — спрашивала Настя, сидевшего у нее в ногах на кровати Степана.
«Видишь сама, теперь только денег нужно раздобыться».
«А много денег-то?»
25 рублей старыми за пачпорт берет, пес этакой».
«О, ты поторгуйся».
«Тут, глупая, где уж торговаться. Вот в Суркове тоже писарь делает пачпорты. Дешевле берет, всего по 10 старыми. Так печати у него такой нет. Попадаются с его пачпортами».
«Нет, такого-то не надо».
Тот же оно. Ворота задворка скрипнули, и кто-то крикнул. «Настя!»
«Пропала я», — прошептала Настя.
«Настя, отчини!» — продолжал тот же голос под самую дверью Пуньки.
Степан и Настя узнали Варвару. «Что тебе?» — спросила Настя замирающим голосом.
«Отчини, дело есть».
«Ну как же дело? Я разутая, студена. Завтра скажешь.
Я намычки у тебя забыла».
«Нет тут твоих намычек. Да отчини, я погляжу».